Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наша сегодняшняя передача будет посвящена странам Юго-Восточной Азии. И связано это с тем, что Андрей Николаевич Черных, ныне ставший в третий раз депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, только что вернулся из Вьетнама. И, естественно, пользуясь тем обстоятельством, что с Андреем Николаевичем мы уже записывали радиопередачи для Петербургского исторического клуба, мы сегодня пригласили его вновь в Дом радио по адресу Итальянская, 27. Андрей Николаевич, рад вас сердечно приветствовать.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад еще раз присутствовать на вашей прекрасной радиопередаче. И мне очень приятно, что это совпало с моей поездкой во Вьетнам. Вьетнам – это страна, которая многие десятилетия имела самые дружеские отношения и с нашей страной, и с нашим городом. Город Санкт-Петербург и город Хошимин – это города-побратимы. И то, что у нас сейчас снова налаживаются отношения с Вьетнамом, это очень хорошо. В первую очередь, потому что мир сегодня неспокойный, у России друзей в мире немного, и если у нас появляется еще один старый друг, это хорошо. А Вьетнам – это как раз тот пример нашей поговорки «старый друг лучше новых двух».
Абсолютно с вами согласен, Андрей Николаевич. Ну, коль в студии сегодня собрались два тёзки, то согласно русской народной примете, если между ними посадить третьего человека, то он может загадывать желание. И грех было бы не предоставить, по крайней мере, одному человеку такую счастливую возможность. И если вы не против, Андрей Николаевич, то на почетное место между Андреем Леонидовичем и Андреем Николаевичем мы буквально через минуту посадим доктора исторических наук, профессора Владимира Николаевича Колотова, заведующего кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Тем более, что Владимир Николаевич Колотов, как блестящий вьетнамист, по достоинству оценен и в самом Вьетнаме, ведь его наградили Вьетнамским орденом дружбы. И пока я на минутку отлучусь для того, чтобы привести в студию Владимира Николаевича Колотова, пусть в эфире прозвучит стародавняя советская песня, восходящая еще ко временам Иосифа Виссарионовича Сталина, но тем не менее посвященная Вьетнаму. Нет возражений?
Нет, конечно.
До Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Мы решили с Андреем Николаевичем встретить вас звуками этой стародавней песни, которая, тем не менее, свидетельствует о тех симпатиях, которые были у вьетнамского народа к нашей стране сразу вслед за окончанием Второй мировой войны. Что скажете по этому поводу?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы поздравить Андрея Николаевича Черных с избранием в третий раз депутатом законодательного собрания города Санкт-Петербурга 5-го созыва.
Спасибо большое.
И, конечно же, хотелось бы сразу обратить внимание на то, что Андрей Николаевич, как ответственный человек, одну из своих первых поездок за рубеж совершил в Юго-Восточную Азию, где посетил Вьетнам и Камбоджу, две страны, с которыми нашу страну связывают долгие теплые отношения, и тем более в период, когда против нашей страны введены парализующие секторальные экономические санкции. Надо помнить, что Вьетнам является одним из ведущих в мире производителей продовольствия. Вьетнам занимает первое место в мире по экспорту кофе, второе место в мире по экспорту риса, и находящаяся рядом страна Камбоджа также достаточно активно принимает участие, немножко с другими масштабами, не так мощно, как Вьетнам, но также эти страны являются производителями мяса, рыбы, птицы. И вот в этом регионе дельты Меконга на юге по некоторым культурам можно получать до 4 урожаев в год. Соответственно, развитие сотрудничества экономического, взаимовыгодного с этими странами, позволит нам найти заменяющие рынки сбыта и также источники поставок продовольствия на российский рынок.
Ну и кроме этого, Владимир Николаевич, ведь никогда не следует забывать о том действительно добром, сердечном отношении, которое у вьетнамского народа существует к русским, потому что, как-никак, Советский Союз сыграл исключительно важную роль в победе вьетнамского народа против агрессии Соединенных Штатов Америки.
Совершенно верно. Те политические технологии, которые были переданы вьетнамским революционерам по линии Коминтерна, Международной Ленинской школы, они позволили восстановить систему национальной государственной власти, которая восстановила независимость Вьетнама.
И обо всем этом во Вьетнаме помнят. Но, конечно, хотелось бы услышать рассказ Андрея Николаевича о его вьетнамских и камбоджийских впечатлениях.
Спасибо большое. Что хочется сказать о Вьетнаме? Это страна, которая находится в очень красивых, теплых местах. Это тропики, это всегда улыбающиеся лица, и даже когда идет у них короткий дождь, они все равно улыбаются, потому что погода там не такая суровая, как у нас. И второе, что отличает Вьетнам, это всегда добрые отношения к Советскому Союзу, к россиянам. Мы были с очень короткой поездкой и во Вьетнаме, и в Камбодже для того, чтобы еще раз подтвердить наши самые добрые отношения к этим двум странам и услышать от них в ответ, что тоже они готовы с нами сотрудничать, в том числе и по вопросам продовольствия. Такие визиты важны, чтобы люди, ну, ближе чувствовали друг друга, лучше знали друг друга. И заодно, заглянув в глаза друг другу, понимали, что мы старые партнеры, старые товарищи в очень сложные времена. В этой короткой поездке по Вьетнаму мы все равно успели побывать в трех музеях. Один из музеев – это музей «Тоннель». Мы знаем, что вьетнамцы победили американцев в течение более чем десятилетней войны с превосходящим их противником. Мы не очень понимаем, а как это могло произойти. Территория была залита химическими веществами. Количество бомб, брошенных на эту территорию, превышает все бомбы, истраченные воюющими сторонами во время Второй мировой войны.
Андрей Николаевич, и большая благодарность, что вы напомнили об этом нашим радиослушателям, потому что в общественном сознании существует некое искажение. Мы порою не понимаем, что злодеяния, совершенные американским империализмом, по своим масштабам давно превзошли злодеяния, совершенные германским империализмом в период с 1933 по 1945 год. Как ни ужасен был Гитлер для нашей страны, но он не применял ядерного оружия. Как ни ужасен был Гитлер, но он остерегался применять химическое оружие. Бомбардировал, нет, а ведь президент Гарри Трумэн распорядился подвергнуть атомной бомбардировке два японских города – Хиросиму и Нагасаки. Что же касается последующих американских президентов, то они с лютой беспощадностью бомбили Вьетнам и применяли при этом и химическое оружие, и напалм, и, как это ни страшно, умудрились израсходовать больше боеприпасов, чем воюющие стороны за всю Вторую мировую войну. И об этом всегда надо помнить, потому что для некоторых, к сожалению, страшнее кошки зверя нет. А между тем есть хищники, принадлежащие к семейству кошачьих, куда более грозные.
Совершенно верно, но когда мы говорим о том, что было сброшено много бомб, мы должны понимать, что какие прибыли получил американский ВПК. Потому что для кого-то война – это смерть, трагедия, разрушение, а для кого-то это прибыль. Это производство оружия, его перепродажа и дестабилизация тех или иных регионов мира – это в каком-то смысле кормилица.
Да, ведь русская пословица говорит – кому война, а кому мать родна.
И в этот момент очень хотелось бы обратить ваше внимание, что, несмотря на эту огромную агрессию, чудовищную агрессию, а как умудрились выстоять маленькие вьетнамцы? Посетив вот этот музей, о котором я говорил, он называется «Музей-тоннель», мы посмотрели эти узкие, можно их назвать катакомбы, но это в русском понимании, на самом деле это норы. Норы, которые были выкопаны в несколько этажей, иногда до трех этажей, лазы, по которым маленькие вьетнамцы продвигались по вот этим, под этой территории, которая подвергалась огромным бомбардировкам, вот огромное количество. И армия в целом была не очень большая, это была 16-тысячная армия, по крайней мере, в месте, в котором был я, там, где музей-тоннель. Но, обладая духом борцов, духом стойким, обладая вот этим способностям выкапывать тоннели, они смогли противостоять американцам. И американские войска просто таяли в этих местах. Они выжгли полностью всю растительность, чтобы она им не мешала, но и в этом пепелище, которое осталось на поверхности, под поверхностью, люди продолжали бороться. И рано или поздно, а война продолжалась больше 10 лет, в 1975 году американцы потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены покинуть страну, а кто-то еще и оказался в тюрьме.
И хотелось бы дополнить, что после того, как американцы потерпели позорное поражение во Вьетнаме, они в отместку ввели против Вьетнама торгово-экономическое эмбарго, то есть те же самые санкции,
которые сегодня Соединенные Штаты Америки пытаются ввести против нашей Российской Федерации.
Причем Социалистическая Республика Вьетнам совершенно несопоставима по экономическому потенциалу с Российской Федерацией. Тем не менее, Вьетнам ни на один шаг не сдал свои национальные интересы, и американцы были вынуждены, поняв бессмысленность этих санкций, в 1994 году, практически через 20 лет, их снять. В настоящее время Соединенные Штаты снимают их односторонние санкции или рассматривают этот вопрос в отношении Кубы.
Я хочу сказать, что наши встречи во Вьетнаме состоялись и в здании Компартии Вьетнама. А напомню нашим радиослушателям, что Вьетнам остается социалистической республикой. И главная роль в стране, как и у нас в свое время в Советском Союзе, принадлежит коммунистической партии. Так вот, коммунистическая партия Вьетнама помнит все эти события, отлично помнит какую огромную помощь оказал советский народ и россияне, ценят это, и они на наших встречах неоднократно это подчеркивали. Хочу также сказать, что мы были и в Хошимине, и в Ханое, и там в газетах были специальные публикации о посещении Вьетнама нашей делегации Санкт-Петербурга и Москвы.
Ну, а мне, Андрей Николаевич, хотелось бы сейчас вывести в эфир еще одну советскую песню, созданную во времена Леонида Ильича Брежнева, а это, кстати, тот исторический период, когда вьетнамскому народу была оказана максимальная и экономическая, и военная помощь. И песня эта рассказывает о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю вьетнамского народа в период агрессии Соединенных Штатов Америки.
Швыряя напалмом, пламя сжигает посевы, школы, селенья и пальмы. Но пиратам 20 века не отнять у Вьетнама небо, не отнять у Вьетнама солнца, и свободы вовек не отнять. День и ночь, день и ночь мир повторяет упрямо: руки прочь, руки прочь, руки прочь от Вьетнама.
Теперь актуален другой лозунг: руки прочь от России.
Вы правы, Владимир Николаевич, потому что старые излюбленные американские методы теперь пытаются применить к нашей стране. Но ведь давайте не будем забывать, что в пору агрессии Соединенных Штатов Америки против вьетнамского народа во всем мире поднялось огромное движение солидарности в защиту Вьетнама. И я буду признателен, если вы скажете об этом движении хотя бы несколько слов.
Действительно, американская война во Вьетнаме была крайне непопулярна. Потому что для начала, чтобы оправдать вмешательство Соединенных Штатов во Вьетнам, была придумана так называемая теория домино, в соответствии с которой коварный советско-китайский блок хотел захватить всю Юго-Восточную Азию и поставить ее ресурсы себе на службу. В соответствии с этой теорией считалось, что краеугольным камнем свободного мира является Южный Вьетнам, и поэтому его надо удержать любой ценой. Но в то время американская армия была призывной. И когда марионетки не справились с возложенными на себя функциями, имеется в виду южно-вьетнамский марионеточный режим, приведенный к власти с помощью Соединенных Штатов Америки.
Вы имеете в виду Го Динь Дзема?
Го Динь Дзем, этот режим был приведен в 1954 году к власти, но затем все свои ошибки американцы возлагали на марионеток и периодически проводили ротацию местных президентов. Кстати, все южно-вьетнамские президенты были католиками, от Нго Динь Дзема до Нгуен Ван Тхиу. И было устроено множество пучей военных, переворотов, в результате которых к власти каждый раз приходил новый генерал, созывался очередной союз освобождения или спасения Родины. Но основная задача была война против Северного Вьетнама. Но все равно, несмотря ни на какую поддержку, эти люди были не в состоянии победить стремление вьетнамского народа к единству и к независимости, и поэтому американцам пришлось ввести свои войска. Единовременно во Вьетнаме находилось до 500 000 американских солдат, которые принимали прямое участие в военных действиях. И, конечно же, когда в самое жесткое время, это 1968-69 годы, американская армия несла тяжелые потери, до 2500 убитых в неделю. И, конечно, когда призывная армия несет такие потери, это вызывает негодование в Соединенных Штатах и протесты. Родители, студенты, самые широкие слои общественности стали понимать, что много лет их обманывали, о той ситуации, которая сложилась во Вьетнаме, и протесты ширились. Тем более, что на войну по тем временам была потрачена астрономическая сумма порядка 300 миллиардов долларов США. А в эти же годы, 72-й год, это нефтяной кризис. В 1972 году произошел отказ Соединенных Штатов от выполнения Бреттон-Вудских соглашений, то есть отказ от золотого обеспечения доллара. То есть Соединенные Штаты в то время находились в тяжелейшем экономическом кризисе, который усугублялся и поражением, неизбежным поражением во Вьетнамской войне, нефтяным кризисом и так далее. И, конечно же, падение международной репутации США. То есть вот такой был фон.
Андрей Николаевич, а вот те исторические события, о которых сейчас нам рассказывал Владимир Николаевич Колотов, они отражены в экспозиции тех вьетнамских музеев, которые вам удалось посетить?
Да, конечно, они очень бережно относятся к этой памяти, о той тяжелейшей для них войне, которая шла больше 10 лет. И один из музеев, который посвящен этому, это музей войны. Это четырехэтажное здание современной постройки из стекла и бетона, видимо, ну, советского времени, который с первого до самого последнего этажа, он как раз наполнен материалами об этой войне. Мы начинали с последнего, с четвертого, спускались вниз, и на четвертом мы видели фотографии, которые облетели журналы всего мира. Как обнаженные дети идут, их гонят по дороге от деревни Сунгми, и сзади идут, ну, мы бы сказали, автоматчики, но это были американские военнослужащие, которые вот так вот бесцеремонно детей выгоняют из своего родного села. Там были и искалеченные только что родившиеся, точнее, только что не родившиеся дети, они специально остались, потому что из-за химических веществ, которые применяла военщина, дети стали рождаться с определенными отклонениями сразу. Это и сиамские, ну, так называемые сиамские близнецы, и эти фотографии также находились там. И, кстати, там были и фотографии из архивов Соединенных Штатов, это о пытках, которые применялись в отношении вьетнамцев. И, как ни удивительно, там была одна из фотографий – пытка водой. Вот ровно так же, как две недели назад, из-за большого скандала в Соединенных Штатах, мы узнали, что в тюрьме Абу-Грейб и сегодня применяется ровно эта же пытка, которая очень тяжела для жителей земли, потому что когда у тебя импульсивно мышцы начинают напрягаться, даже кости ломаются от спазмов, которые утопляемый таким насильственным образом испытывают. И мы увидели те фотографии и поняли, что вчерашний день и сегодняшний, они, в общем-то, переплетены. Вот тот, те 70-е годы и сегодня 2014-е годы, они, в общем-то, в одной теории, в одной тенденции с точки зрения наших партнеров из Соединенных Штатов, которые и сегодня объясняют свои пытки нечеловеческие какими-то рациональными объяснениями. Там глава ЦРУ выступил, было показано по Евроньюз и находил какие-то оправдания сегодняшним этим же бесчеловечным пыткам, которые были тогда во Вьетнаме. Этому нет оправдания, и вьетнамцы вот в своем замечательном музее все эти экспонаты бережно сохраняют. И, кстати, хочу сказать, что там очень много было посетителей. Это было очень приятно увидеть, что сегодня этот музей пользуется такой же известностью, как и, скажем, у нас Эрмитаж. Там было много народу, и здесь было тоже много народу.
Мне очень приятно было услышать комментарий Андрея Николаевича по поводу преступлений американцев в ходе Вьетнамской войны и последующих локальных войн, в которых принимала участие Америка. Это тем более ценно, что Андрей Николаевич профессиональный юрист. Юридическая оценка пыток, военных преступлений, применение яда химикатов, когда распылялись они над огромной территорией. Это все очень важно. Тем более, что в современной американской политике ведущую роль играют как раз те люди, которые принимали участие в военных действиях во Вьетнаме. Это и Джон Керри, который в то время выступал против войны, но, добравшись до верхов американской политики, в настоящее время является одним из основных ястребов, возглавляя Госдепартамент США. Другой ветеран войны во Вьетнаме Джон Маккейн, который был сбит над Ханоем, 5 лет провел в тюрьме. В настоящее время туда тоже можно сходить на экскурсию, посмотреть на личное оружие, костюм и так далее.
Действительно, я тоже был в этом музее, музее-тюрьма. И действительно, я видел этот экспонат, костюм летчика и фотографии о задержании этого человека над территорией Вьетнама. Я хочу сказать, что вот этот музей-тюрьма, он состоит из двух частей. Первая часть – это как там содержались вьетнамцы во времена французской оккупации, и это были бесчеловечные условия содержания людей. Они каждую ночь просто приковывались специальными железными скобами, ноги были скованы, к земле прикованы. И то время, когда это стала тюрьма для американских военнопленных, там было их около 100, в основном это были летчики, там условия были как раз другие. Они играли в волейбол, как мы знаем, им оказывалась медицинская помощь, и они выглядели все время очень неплохо, судя по фотографиям, размещенной об этой части музея. Но действительно, более 100 летчиков были сбиты и находились в этой тюрьме, но в нормальных человеческих условиях. Их кормили, оказывали медицинскую помощь, они имели свободное время.
Вот еще один исторический парадокс. Получается, что так называемый тоталитарный, коммунистический, даже террористический режим вьетнамских коммунистов, которых американская пропаганда в ту пору именовала не иначе, как террористы Вьетконг, по отношению к американцам в полном объеме соблюдал права человека, а Соединенные Штаты Америки зверствовали не менее чудовищно, чем гитлеровские оккупанты, а иногда даже и превосходили нацистов в своей жестокости.
Владимир Николаевич, а ответьте, пожалуйста, на вопрос, а как вот эта травма, полученная Маккейном в тюрьме, психологическая, отражается на его сегодняшних взглядах и делах?
Да, это действительно очень интересный вопрос с точки зрения политической психологии.
Джон Маккейн демонстрирует такие провьетнамские настроения, каждый раз приезжая во Вьетнам, он гладит детей по головам и так далее, но является одним из самых принципиальных противников России. Понятно, почему он был сбит советской ракетой над Ханоем, провел 5 лучших лет жизни во вьетнамской тюрьме, но, тем не менее, с этим тоже надо как-то работать.
Владимир Николаевич, ну я, по крайней мере, знаю одну группу людей, которая работает с подобным посттравматическим синдромом. Это Чиш и компания, которые охотно исполняют песню, надо сказать, еще советских времен, про сбитого американского летчика.
Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу, мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Вижу голубеющую даль, нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты ее не видишь, путь наш труден и далек, мой фантом несется на восток. Делаю я левый поворот, я теперь палач, а не пилот. Нагибаюсь за прицелом, и ракеты мчатся к цели. Впереди еще один заход, вижу в небе белую черту, мой фантом теряет высоту. Катапульта о спасении, и на стропах натяжение, сердце в пятки, в штопор я иду. Только приземлился в тот же миг, из кустов раздался дикий крик. Желтолицые вьетнамцы верещат в кустах, как зайцы. Я упал на землю и затих. Вновь иду по проклятой земле.
что меня сбил. Одного вьетнамца я спросил, отвечал мне тот раз косый, что командовал допросом, сбил тебя наш летчик Лисицын. Это вы, вьетнамцы, врете зря. Шлемофоне четко слышал я. Русский ас Иван подбил меня.
Ну, вот такая динамичная песня, в которой, по правде сказать, отражены не только беспощадные американские бомбардировки территории Вьетнама, но и та военная помощь, которую Советский Союз оказывал героическому вьетнамскому народу.
Андрей Леонидович, а в фонотеке Дома радио не сохранилось ли какое-нибудь выступление наших советских лидеров по поводу помощи воюющему Вьетнаму?
Да, конечно, сохранилось и не одно. И я даже, дорогие коллеги, рискнул бы предложить вашему вниманию выступление члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Федоровича Устинова, которого все помнят как министра обороны нашей страны. Не будете возражать, если выведем сейчас его голос в эфир?
Полностью поддерживаем.
Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов.
Правительство США тешило себя мыслью, что социалистическое государство Юго-Восточной Азии, Демократическая Республика Вьетнам, останется одиноким перед лицом нависшей над ним угрозы. Но брат не оставляет брата в беде. Советский Союз и другие социалистические страны оказывают и будут оказывать трудящимся ДРВ, вооруженным силам республики, всю необходимую помощь для защиты завоеваний народной власти, для отражения агрессии. Агрессоры будут изгнаны из Вьетнама. Вьетнам будет свободным. Помощь национально-освободительной борьбе народов, ставших жертвами империалистической агрессии, является общим, кровным делом всех социалистических стран. КПСС всегда выступала и будет выступать против империализма в защиту дела свободы, демократии и социализма. Это наша непоколебимая позиция. Мирное сосуществование просто немыслимо без активной, целеустремленной борьбы за срыв всех агрессивных действий империализма, без укрепления мощи социалистического строя.
Спасибо, Андрей Леонидович, что вы еще раз нам дали послушать выступление Дмитрия Федоровича Устинова, но хотелось бы еще раз вернуться к динамичной песне про сбитого американского летчика, ведь такое ощущение, что эта песня написана как раз про Маккейна.
Да. И остается только гадать, сколько лет просидел герой этой песни в американском плену.
Я, кстати, вот интересуюсь, знает ли Джон Маккейн вьетнамский язык, поскольку все-таки 5 лет в тюрьме. Я знаю, что он преподавал в это время, пока находился в заключении, он преподавал английский язык вьетнамским офицерам. повышал их компетентность в английском языке, но вот выучил ли он сам вьетнамский язык, неизвестно. Потому что Джон Керри был всего несколько месяцев во Вьетнаме и принимал участие тоже в боевых действиях, но Джон Маккейн был летчиком и во Вьетнаме объективно провел 5 лет, это практически время обучения, вот как у нас на Восточном факультете. За это время мы практически из любого студента делаем профессионала во вьетнамском языке. Но вот почему-то у него такой антироссийский остаток остался.
Я думаю, не может он, как летчик, простить советской ракете того обстоятельства, что она сбила его самолет.
Ну, с другой стороны, надо активировать наше Министерство иностранных дел, чтобы соответствующие представители вышли с ним на контакт, провели беседы и объяснили, что это была очень профессиональная ракета, она сбила самолет, но сам Джон Маккейн остался в живых. На мой взгляд, он должен испытывать благодарность как к советским конструкторам, которые делали такие ракеты «Земля-воздух», которые сбивали самолеты, но оставляли в живых летчиков.
Я хочу обратить внимание, что в ходе более чем десятилетней войны Соединенных Штатов во Вьетнаме погибло более 2 миллионов вьетнамцев. Это огромное количество человеческих жизней, как правило, это мирное население, и несопоставимы те потери, которые понесли сами Соединенные Штаты, а это несколько, там, от 15 до 20 тысяч человек и более 2 миллионов мирных граждан. И в современной войне, наверное, такие соотношения – это обычное дело. Почему? Воюющая сторона использует бронированную технику, летательные объекты, и поэтому немного теряет человеческой жизни. А воюют в густонаселенных районах, где человеческая жизнь ничего не стоит и становится просто разменной монетой или просто бессмысленной жертвой, и человеческими жизнями, к сожалению, во время войн никто не дорожит. Кстати, как юрист хочу обратить внимание, что это еще и воинские преступления, потому что мирное население по правилам ведения войны страдать не должно. Но и сегодняшние дни показывают нам, что на территории Украины в первую очередь гибнут как раз мирные жители.
Да, таков страшный закон войны. Вооруженные люди погибают в меньшем количестве, чем те, кто в боевых действиях не принимает участие. Но ведь, Андрей Николаевич, сопоставляя эту страшную статистику американских и вьетнамских жертв, надо задуматься еще над одним обстоятельством. Вьетнамский народ по отношению к американским агрессорам вел себя корректно. Это видно хотя бы потому, в каких условиях содержались американские летчики. А американцы, по большому счету, не считали вьетнамцев за людей. И после этого остается только задать вопрос, а где же тогда варварство? На Востоке или на Западе? И в этой связи я хотел бы спросить у вас о том, какое впечатление на вас произвели исторические памятники Вьетнама, в какой мере они сохранились после тех варварских бомбардировок, которые осуществляли Соединенные Штаты Америки.
Ну, могу сказать, что в Ханое, это столица Вьетнама, там старые улочки старого города, они или восстановлены, но находятся вполне в исторически пригодном состоянии, когда их можно посмотреть, но Ханой бомбился очень активно. Что спасает столицу Вьетнама – это туманы, потому что там очень часто очень плохая видимость, там влажный климат, и территория была часто в облаках и в тумане. Это, наверное, город спасло. Кое-какие, естественно, остаются старинные постройки. Но большая часть города выстроена заново, уже после военных событий, и это, конечно, заметно. В Хошимине, который меньше бомбили во время войны, там больше исторических построек, там есть и исторические места, связанные еще с колониальной эпохой. И, кстати, четвертый музей, который я там посетил, связанный с теми империалистическими войнами и колониальными захватами, это Дворец Независимости. Это бывший город Сайгон, а после войны это город, названный в честь руководителя страны Хо Ши Мина. Так там осталось много старинных колониальных построек, они очень симпатичные, красивые, сейчас используются уже, ну, в других целях. Там больше осталось архитектурных памятников.
Вообще ведь исторический опыт всех стран, всех народов доказывает, что любая война, даже самая жестокая, даже самая бесчеловечная, рано или поздно заканчивается миром. Но даже и по наступлению мирного времени народ всегда с благодарностью вспоминает те страны, те государства, которые оказывали ему помощь в борьбе с внешним врагом. И добрые отношения вьетнамцев к русским людям, которые мыслятся наследниками великого и могучего Советского Союза, сохраняется до сих пор. Но помимо простой человеческой симпатии народов к друг другу, помимо чувства благодарности, передающегося из поколения в поколение, существуют еще дипломатические соглашения, договоры о мире и дружбе. И коль скоро Андрей Николаевич Черных сегодня побудил нас извлекать из фонотеки дома радио старые звукозаписи политического содержания, мне хотелось бы вывести сейчас в эфир голос памятного многим людям старшего поколения Михаила Андреевича Суслова, который был главным советским идеологом. И в той звукозаписи, которую я, дорогие коллеги, хотел бы предложить сейчас и вашему вниманию, и, конечно же, вниманию наших радиослушателей, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов говорит о том договоре, который был заключен между Советским Союзом и Вьетнамом.
Договор служит интересам мирного созидательного труда, интересам социалистического и коммунистического строительства в обеих странах. Это самое важное и основное, и самое главное. В договоре определены на длительную перспективу основные направления взаимоотношений наших социалистических государств. В докладе и выступлениях членов комиссии по иностранным делам всесторонне рассмотрено содержание и значение договора. Обсуждение договора на заседании комиссии еще раз подтвердило, что это документ действительно исторической важности. Он является весьма весомым вкладом в дальнейшее укрепление сил мирового социализма, сил мира и национального освобождения. Открываются таким образом широкие возможности для дальнейшего углубления и развития всесторонних связей между СССР и Вьетнамом в соответствии с принципами социалистического интернационализма. На основе взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Спасибо, Андрей Леонидович.
Да, пожалуйста, Андрей Николаевич. Хотя я боюсь, что наши радиослушатели без особого энтузиазма слушали из далекого 1979 года выступление главного кремлевского идеолога. И поэтому у меня есть предложение. Давайте скрасим безэмоциональную сусловскую речь звуками еще одной песни, которая посвящена визиту партийно-правительственной делегации Вьетнама во главе с товарищем Нгуан Гуэном в Советский Союз. Thank you.
замечательная песня прозвучала. Единственное замечание, которое можно сделать по этому поводу, это напомнить, что во вьетнамском языке есть 6 тонов, которые различаются по высоте звучания гласных в слоге. И друг по-вьетнамски будет «бан». А то, что поется в песне «бан» – это «стол». И здесь надо быть очень чувствительным к вьетнамской фонетике для того, чтобы не возникало различных комических эпизодов и недопонимания.
Абсолютно с вами согласен, Владимир Николаевич. Тем более, что на заре туманной юности, когда я работал лаборантом кафедры истории и теории архитектуры в Ленинградском инженерно-строительном институте, я был свидетелем защиты кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры вьетнамским аспирантом. И меня поразило, как он произносил слово «полихромия». Он говорил «полихромия», и чувствовалось, что ему очень тяжело говорить по-русски, не сбиваясь на 6 тонов вьетнамского языка.
Ну, здесь, я думаю, можно, скорее всего, у вьетнамского коллеги была задействована мнемотехника, потому что длинные слова в европейских языках, они делят на слоги, подбирают какие-то вьетнамские, близкие по звучанию аналоги, так, чтобы был какой-то смысл. А вьетнамский слог вне категории тона не существует. И поэтому он произносил на вьетнамский лад с тонами. И поэтому по-русски возникало такое вот немножко странное впечатление, что какое-то чужое ударение или интонация в наших словах проскакивает. А в целом, когда они говорят по-русски, они стараются говорить в первом своем тоне, и отсюда возникает ощущение такой монотонности.
Ну что ж, спасибо за разъяснение. Ну а теперь у меня вопрос к Андрею Николаевичу Черных. Андрей Николаевич, ну во время вашей последней поездки вам удалось побывать не только во Вьетнаме, но и в Камбодже. Поэтому расскажите об этой стране, ведь о ней наши радиослушатели знают достаточно мало, если, конечно, не иметь в виду те кровавые злодеяния, которые были совершены красными кхмерами.
Как я говорил в начале, поездка связана в первую очередь с тем, что если с нами плохо контачат на западе мира, то нам нужно обратиться к востоку, где, конечно, много стран, готовых с нами сотрудничать. И Камбоджа, в которой мы также побывали, готова заниматься и поставками продовольствия в Российскую Федерацию. Это страна, где несколько урожаев в год, и рис огромное количество выращивают, и кофе огромное количество. Они готовы с нами сотрудничать. И, естественно, такие партнеры на Востоке нам нужны. Тем более, что и с Камбоджи у нас богатая история. Во время и гражданской войны мы поддерживали действующую сегодня власть. Эта власть сегодня победила. И они также помнят поддержку Советского Союза в тяжелые времена и гражданской войны, и также готовы с нами завязывать взаимоотношения торговые, политические и культурные. Это интересная страна, там население, конечно, значительно меньше, чем во Вьетнаме. Эти страны находятся близко друг от друга, у них общая граница, общая культура, но разная судьба и разная жизнь. Там много людей, готовых сотрудничать с Российской Федерацией, и людей, которые помнят о помощи, которую мы им оказывали в свое время.
Андрей Николаевич, а на каком уровне принималась ваша делегация?
Ну, мы встречались с премьер-министром в его дворце, и это была, наверное, часовая встреча, были подписаны соглашения, которые бы предваряли будущие экономические соглашения, и считаю, что это был самый высокий уровень.
Очень интересное замечание Андрей Николаевич сделал по поводу развития отношений со странами Юго-Восточной Азии. Здесь, конечно, следует отметить, что, конечно же, основные усилия должны быть сосредоточены на Вьетнаме, потому что это достаточно большая экономика, это 95 практически миллионов человек, это быстро динамично развивающаяся страна, которая очень хорошо помнит советскую поддержку, помощь в отстаивании независимости, и сейчас это один из самых авторитетных и влиятельных членов ASEAN. Камбоджа также является членом ASEAN, население меньше примерно раз в 10, чем во Вьетнаме, и с Камбоджей в основном у нас развиваются отношения по линии туризма. Каких-то значимых контрактов на сегодняшний день нет, но это не значит, что их не может быть завтра. Здесь надо плодотворно работать, и, на мой взгляд, конечно же, не надо забывать о востоковедах, которые своими знаниями страны, знаниями языка, истории, культуры могут очень сильно поддержать и повысить эффективность взаимодействия государственных структур со странами Юго-Восточной Азии, в частности, ну и со всеми другими странами Востока также, поскольку эффективность деятельности нашей внешней политики впрямую зависит от компетентности тех, кто имеет дела со странами Азии. Если в делегациях, в рабочих группах по подготовке различных документов нет востоковедов, скорее всего, эти документы, даже если они и будут подписаны, они так и останутся мертвыми бумагами, без практического конкретного наполнения и содержания.
Владимир Николаевич, а как на сегодняшний день можно охарактеризовать отношения между Камбоджей и Вьетнамом?
Достаточно сложные. Связано это с давними историческими спорами еще в Средневековье, да и значительную часть нового времени нынешняя дельта Меконга входила в состав Ангкорской империи. Сейчас это территория Вьетнама. Поэтому в Камбодже существуют силы, которые требуют возвращения дельты Меконга. То есть определенные территориальные споры. Вьетнамско-кхмерская напряженность периодически поддерживается из-за рубежа. На этом пытались играть и в Пекине, и в Вашингтоне. Разумеется, все эти вещи, они, конечно, отравляют отношения между этими странами. К тому же не стоит забывать, что в Камбодже очень сильное китайское влияние. И воздействие Пекина на внешнюю политику Камбоджи привело к тому, что некоторое время назад было сорвано подписание совместной декларации стран ASEAN, что произошло впервые за 45 лет. Речь шла о территориальных спорах в Южно-Китайском море, и, соответственно, во Вьетнаме с большой обидой восприняли вот такую позицию Камбоджи и свели это дело к усилению китайского влияния на Камбоджу.
А каковы российско-камбоджийские отношения на сегодняшний день?
Вообще, после крушения Советского Союза наша страна ушла практически из Юго-Восточной Азии, и с грехом пополам хоть что-то удалось сохранить во Вьетнаме. А во Вьетнаме удалось сохранить какое-то влияние в области военно-технического сотрудничества и энергетики. По всем остальным все рухнуло. И само по себе, без какого бы то ни было участия государственных структур, стал развиваться туризм, который в случае с Вьетнамом в последние годы развивался очень динамично. Причем прирост шел практически на 100% в год.
Владимир Николаевич, Андрей Николаевич, так вот она сила народной дипломатии. Там, где мидовцы оказываются не на высоте, там сами народы устанавливают между собой братские взаимоотношения.
И рост пассажиропотока из Российской Федерации, он, конечно же, опять реанимировал необходимость изучения русского языка, поскольку есть туристы, есть необходимость в их качественном сопровождении. Соответственно, опять стал возрождаться русский язык. Причем несколько лет назад, когда я сам был в Камбодже, мне вьетнамский туроператор жаловался на то, что кхмерские коллеги завышают цены на услуги кхмерских гидов со знанием русского языка. Это самый дорогой язык был в Камбодже, потому что найти человека с английским языком вообще без проблем, и это стоит дешево. А с русским языком это специалисты экстра-класса, их мало, и это высокооплачиваемые люди.
Ну что ж, приятно, что где-то русский язык котируется очень дорого. Владимир Николаевич, наша беседа происходит накануне новолетия по юлианскому календарю. А это значит, что буквально через две недели исполнится 65 лет со времени установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Вьетнамом. И что в связи с этим вы могли бы пожелать всем нам?
Мне хотелось бы пожелать прежде всего мира всем нам, а также здоровья и дальнейших успехов на благо наших стран.
Ну что ж, великолепное новогоднее пожелание, и мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостями Петербургского исторического клуба были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Николаевич Черных, недавно вернувшийся из поездки по странам Юго-Восточной Азии и заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Николаевич Колотов. Ну а вел эту передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ, РГПУ имени Герцена и СПБДА Андрей Леонидович Васоевич. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом и, как всегда, прошу всех писать по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!